Большое агит-попсовое путешествие. Была весна самого романтического года перестройки. В каждой сфере жизни расцветала небывалая новизна. Сердце ждало чего-нибудь невероятного, вроде прилета инопланетян. А главное, в столице наконец-то перестали всерьез винтить представителей молодого поколения как за внешний вид, так и за политический стёб, зачастую переплетавшийся. Хотя по инерции нам все еще погрожали пальцем. Я написал по этому поводу поэму, которая начиналась так. «Апрель. Третий год перестройки. Великая наша страна шагает уверенно, держится стойко, и меньше в ней стало...» Немногочисленных слушателей поэмы особенно впечатлял финал. «Довольно мы, блин, воевали. Давайте теперь торговать. А если не станете, подлые твари, уж будет вам». Самодеятельная рок-группа «Конкретный ужас», откликаясь на злобу политического дня, выработала собственный кодекс отношения к жизни и творчеству, каковой кодекс получил наименование «Закон агитпопса». Агитпопс от агитпроп и попс. Это было наше все. Каждый из нас был агитпопс. Походка у нас была исключительно агитпопсовая. Агитпопсовыми были прикиды, серечь одежда. Да и поведение наше в быту было совершенно агитпопсовым. Это в меньшей степени касалось нашего барабанщика Митеньки Туманяна, поскольку он все же больше интересовался учебой и зачетами. Мы же приходили на факультет не раньше второй пары и, дождавшись друг друга у входа, или если было холодно внутри, под часами, шли тусовадзе в одно из ближайших агитпопсовых заведений. Самое ближайшее, всего в 5 минутах неспешной ходьбы, называлось в народе гриль. Там подорвали жареных на гриле кур, которых можно было есть только стоя, у узеньких столиков полочек вдоль стены. Как-то раз один наш странный софакультетчик купил там пол курицы, но сразу есть почему-то не стал, а вышел на улицу покурить. Тем временем в гриль забежала большая, пожилая и добродушная уличная собака и увидела свисающую с края стола курью ногу. Мы молча смотрели, ожидая, что будет. Псина человеческими глазами уставилась на ногу, гипнотизируя, подошла, приподнялась, нюхая, ухватила за косточку, и тут вся половинка курицы, которую за краем стола снизу не было видно, скользнула по залитой жирной подливке тарелке и обрушилась псине на голову. Жалобно полугавкнув, полувзвизгнув, собака бросила коварную курятину и с неожиданной для своего почтенного возраста прытью вылетела на улицу. Курятина, естественно, осталась лежать на полу. Посетители, и мы, естественно, тоже, мы ведь еще ближе всех стояли, зашлись трудно сдерживаемым хохотом. И тут вошел хозяин курятины, наш софакультетчик. Человек длинноволосый, длинноносый, странный, приехавший из далекого южного Буденновграда, чтобы организовать в столице рок-группу. Пусть даже для этого потребовалось с целью легализации в столице поступить в универ и худо-бедно учиться там уже 3-й год подряд. Еще от дверей он увидел свою курицу, валяющуюся на полу. Невыразимая гамма чувств отразилась на его нервном лице. Он медленно поднял глаза от курицы к нам. Мы перестали ржать. Никогда еще, ни до, ни после, я не видел на человеческой физиономии такого мимически ясно выраженного кроткого упрека. Так и не сказав ни слова, софакультетчик вышел из гриля и впредь встал в факультетском рок-движении в рьяную к нам оппозицию. Что бы ни решалось, кто поедет на общий университетский смотр, кто будет играть на новогоднем вечере, кому достанутся полусгнившие усилители прежней факультетской агитбригады, нервный софакультетчик всегда делал все возможное и особенно невозможное, чтобы решение не было в пользу конкретного ужаса. Не мог он простить нам, что мы подло швырнули на немытый пол гриля его жареную курицу. Кроме гриля имели место еще несколько довольно агитпопсовых мест. Было, скажем, «Былое». Название было неформальным, как и все остальные заведения общественного питания третьей категории, не имеющие права претендовать на имя собственное, на вывеске заведения обозначалось просто как «кафе». Но ведь располагалось оно на улице имени автора небезызвестного автобиографического романа «Былое и думы». В «Былом» бывал недурной кофе и выпечка, и там было сидя. Но зато нужно было стоять в очереди, потому что количество сидячих мест не соответствовало количеству желающих приобщиться к выпечке и кофе. Была «Тварь» – официально безымянное кафе при ресторане «Тверь». Там можно было пообедать, но невкусно и дорого. Наконец, был еще «Пентагон», он же «Капитал». Первое название – за близость к зданию Генерального штаба вооруженных сил, второе – за расположение на улице имени авторов одноименного трактата по политической экономии XIX века. Там было все уж совсем ужасно – водянистый цикориевый кофе и пресные песочные пирожные. Но зато по черно-белому телевизору показывали в больших количествах западные видеоклипы с музыками рок и поп, привозимые на видеокассетах из Польши. Из настоящей музыки, то есть музыки рок – там было мало чего, в основном всякая чухня, то есть музыка поп. Но мы ведь и такого никогда еще не видывали. Теперь с нами постоянно тусовался человек, к факультету не имевший отношения, точнее, однажды безуспешно туда поступавший. Он был младше, но безумней и, следовательно, агитпопсовей в 1000 раз. Светлые глаза на выкате, широкое лицо, пересекаемое выбивающимися наискосок из-под кожаной фуражки длинными блондинистыми прядями. Илья Матросов во всей красе. Он ни на чем пока еще не умел играть, кроме бубна. И очень плохо, хотя и громко пел. Но обладал невероятной энергетикой. Лихо двигался на сцене. Умел подбирать из купленного за копейки на процветавшем тогда в Смирновском блошином рынке винтажного тряпья 50-х-60-х годов как сценические, так и повседневно носимые костюмы изумительной агитпопсовости и вообще был безумнее некуда, так что влился в конкретный ужас очень конкретно и органично. В тот самый апрель Бодров и Илья подписали сделать музыкальное сопровождение для факультетского спектакля на общестоличном фестивале «Студенческая весна». В полном соответствии с веяниями времени это была абсурдистская пьеса восточноевропейского автора Здравомира Дрожика «В открытом море». Надо сказать, постановка была отличная. Ну, конечно, изображавшие на заднем плане кардебалет три девочки вообще никуда не годились, хотя и щеголяли в коротких черных рубашечках и черных же полупрозрачных колготочках. Почти что верх половой смелости по тем временам. Но главные роли отрывались как хотели. А особенно были хороши роли второстепенные, среди которых подлинным бриллиантом сверкнул почтальон. Скромную реплику «Вы видите эти две скрещенные трубочки», которой персонаж Дрожика доказывал свою неподкупность и точность, «За этими плечами 20 лет беспорочной службы!» Почтальон, впоследствии известный радиоведущий, в импровизационном порядке повторил с разной интонацией, вставляя в каждую фразу диалога, наверное, раз 60, заставив зал буквально киснуть со смеху. Но дело не в этом. Спектакль был утром в субботу, часов в 11. Я пришел на него одетым по агитпопсовому, что в условиях апреля выражалось в черном коротком плаще типа лапсердак, натянутой на самые уши черной матерчатой кепке а-ля Эрнст Тельман и перекинутом через плечо том самом офицерском планшете коричневой кожи. Что твой связной интербригады? Но это был не самый крутой вариант. Зимой, например, я носил тогда солдатскую шинель без хлястика и ремня, конически расширявшуюся к низу, а была она у меня очень длинная, потому что не моего размера. В рядах вооруженных сил мне досталась не новенькая дубовая шинель, а ношенная, уютная, второго срока. На голову при этом полагалась привезенная из горных районов Средней Азии шапка из меха волосатой гордой коровы Як. Мех этот торчал во все стороны сантиметров на 30, а сзади до середины спины свисал черный мохнатый хвост волосатой горной коровы Як, так что зимою на улицах от меня шарахались. Надо ли говорить, что и Матросов, и Бодров выглядели тоже не бей лежачего. Лидер был при неимоверно цветастом галстуке типа «Испытание американского химического оружия во вьетнамских джунглях», в строгом сером двубортном костюме, черной кепке-ленинке и в накинутом сверху стильном сером полупальто. Так что вид его просто-таки на генетическом, подсознательном уровне вызывал идущий из глубины эпохи борьбы с первыми советскими неформалами 50-х годов невольный осуждающий клич «Плесень!». Илья же был в мешковатом черном френче, черных галифе с огромными ушами и в коричневой кожаной кепке, увешанной полудюжиной сверкавших, как баронское золото, колючих остроугольных советских значков «Воин-спортсмен» и «Город-герой Смоленск». После спектакля мы вышли на улицу имени автора былого. Универский ДК тогда еще был в старинном здании, где в позднюю перестройку сделался вдруг пользовавшийся популярностью универский театр. И куда уже при капитализме вернулась, наконец, универская церковь святой великомученицы, покровительницы всего студенчества. И вдруг Бодров задумчиво сказал: «А поехали-ка мы в Невоград». «У меня в Невограде миллион вписок», ничуть не удивившись, отозвался Илья. «У меня у самого полно вписок», кивнул Бодров. «Вписка» значила в тогдашнем языке место, куда можно заявиться, переночевать разок, другой, третий, предпочтительно бесплатно. Я же проверил карманы и, сам удивившись неожиданно солидному результату, объявил: «Четвертной». «Два черья», – довольно ответил Бодров. «Это означало, что у него есть 20 рублей, на 5 рублей меньше, чем у меня. Тоже вполне достойная по тем временам сумма. На нее можно было в какой-нибудь общедоступной столовой третьей категории сытно пообедать примерно 13 раз». «12.70», – скромно дополнил Илья. Я присвистнул. «На неделю хватит». «Да мы на пару дней», — сказал Бодров. «Потусуемся, сходим к Митькам и назад». Я, как человек практический, сказал: «Илье нужен студбилет, а то билет дорого». Сказано, сделано. Спустились к факультету. Взошли на двор. Бодров выпросил у первого же встречного знакомого студенческий билет, на фотографии в котором Илья был отдаленно похож. Сказали 5-7 знакомым девочкам, тогда еще не говорили барышни, что мы едем в Невоград, и поехали. Что там ехать-то? Невоградский вокзал в 3 остановках метро. Попали на сидячку, уходившую в 3 часа дня. Билеты на сидячку стоили нам по студенческой скидке рубля по 3. Но Матросов едва не сорвал все дело, не сразу вспомнив свою новую фамилию. А тогда ведь при посадке в поезд уже начали проверять не только билеты, но и документы. Раньше, невзирая на строгости советского режима, такого не практиковалось. Впрочем, в самих билетах фамилии пассажиров тогда еще не проставлялись. Отъехав же от столицы, мы выяснили, что с собой у нас ничего нет. Ну, то есть вообще ничего, кроме заранее пересчитанных денег, 2 шариковых ручек и оставшегося от участия в спектакле напечатанного на пишущей машинке текста пьесы «В открытом море». От нечего делать мы стали этот текст разыгрывать вслух. Слава богу, народу в вагоне было не слишком много, и мы сидели на отшибе. Потом, уже после станции «Голобоя» и совпавшего с ней массового утопления персонажей Дрожика, мы вышли в тамбур, вскрыли наружную дверь и сидели, свесив ноги с подножки и ощущая себя революционными матросами. Пришла проводница, возмутилась, но мы дали ей 2 рубля. И ехали так, свесив ноги, едва ли не до станции Тошно. В город 3 революций и 91 наводнения сидячка прибыла в 11 вечера. И мы пошли гордо и агитпопсово по Речному проспекту, высматривая телефон-автомат. По Речному проспекту большими стадами с ревом и дымом ездили на мопедах, мотороллерах и мотоциклах рокера, предшественники байкеров. Никто еще не подозревал, что всего через каких-нибудь 10-12 лет по всей стране начнется бурное распространение мобильной связи. Телефоны еще бывали только двух типов – рабочие и домашние. И те, и другие были прикованы специальным проводом к кабелям городской телефонной сети. Для приезжего же человека, не имеющего в пункте назначения ни выделенного ему домашнего, ни назначенного ему рабочего телефонного номера, единственным средством связи оставались непредсказуемо развешанные то тут, то сям телефоны-автоматы, тоже подсоединенные к тем же кабелям. Иногда телефоны-автоматы висели на стенах зданий, прикрытые от непогоды полуовальным козырьком. Иногда полностью изолировались от окружающей действительности пропахшими потом и носками алюминиевыми телефонными будками, ростом чуть повыше крупного мужчины и с дверью на пружине. Оба вида телефонов-автоматов объединяло одно. Для совершения звонка в специальную прорезь аппарата нужно было кидать мелкие монетки. У первого телефона-автомата выяснилось, что у Ильи, собственно, три вписки. Одна из них уже занята, на второй его послали, третья не отвечала. У второго телефона-автомата, уже в районе речки Койки, выяснилось, что из пяти бодровских вписок заняты под завязку три, две же не отвечают. У канала имени Мухоклюева мы чудом стрельнули у прохожих девочек еще три двушки, двухкопеечные монетки, посредством которых тогда совершался телефонный звонок с уличных телефонов-автоматов. Теперь своим знакомым стал звонить я. Далекий спальный район Толпино уже отпадал, мы бы не успели доехать до закрытия метро. А на электрощитовой никого не было. На улице Маньяковского меня не вспомнили и отказали. Экономя последнюю двушку, мы в районе речки Струилки свернули направо и пошли на одну из неотвечавших бодровских вписок. Минут 40 стояли у домофона, периодически набирая на щитке входной двери нужный номер квартиры. Бесполезно. Тишина. Один раз из домофона вроде бы неуверенно спросили тихим пьяным голосом «Кузя?», но никаких действий не воспоследовало. Так что мы решили, что нам почудилось. Позвонили на вторую из неотвечавших ранее бодровских вписок. Там вроде бы ответили, но, послушав немного, Бодров выпучил глаза и повесил трубку, нам объяснив только «трахаются, послали». И тут мы стали ссориться. «Это ты!» – вытягивал Илья палец в Бодрова. «Да нет, старичок!» «Это ты!» – вытягивали мы с Бодровым пальцы в Матросова. Мы продолжили движение в сторону реки, совершенно, впрочем, уже безнадежное, причем раздельно. Впереди шагали мы с Бодровым, а сбоку подворотнями перебегал, согнувшись, Илья. На подходах к резиденциальной площади он стал издалека грозно стрелять в нас из пальца. Мы огрызались, прячась за столбами короткими очередями, потом я бросил в Илью гранату – он ответил ракетным залпом, и дальше мы пошли уже вместе. Был час ночи. Рядом с музеем «Государственный экипаж», где раньше располагалась весенняя резиденция русских царей, в кустах между заколоченными с зимы ларьками два мента тискали каких-то девок. Девки похабно хихикали. Илья в знак протеста против произвола милиции вручную выковырял булыжник из мостовой резиденциальной площади и запихал его к себе в матерчатый рюкзачок вместе со свернутой трубкою пьесой дрожика. Впрочем, менты не обратили на Матросова внимания, так что подвиг Матросова остался недооценен. Мы дошли до реки, форсировали ее по длинному старинному разводному чугунному резиденциальному мосту, в молчании спустились на прекрасную каменную стрелку Иоанновского острова и, опустившись по ступеням, под прикрытием гранитного парапета, задумчиво помочились в черную воду, над которой грозно ползли облака. «Блин!» — вдруг вспомнил я. «Если мы хотим ночевать на вокзале, то ноги в руки, сейчас мосты разведут!» Через мост мы перебежали, когда те самые менты уже выносили на проезжую часть рогатки заграждений. До начала еженочного развода резиденциального моста с целью пропустить в реку и из реки слишком крупные для мостовых габаритов суда, оставалось всего минут 15. Менты проводили нас тяжелым взором, но не окликнули. Весь речной проспект, который мы отшагали легким революционным шагом, Матросов рассказывал нам из конспирации полушепотом, как в прошлый раз в Невограде его замели и продержали полдня в обезьяннике за то, что он вызывающе сидел на тротуаре, не на лавочке, а прямо на тротуаре у музея атеизма, бывшего Покровского собора. В протоколе написали: «Находясь в неположенном месте в сидячем положении на поребрике», так в Невограде именуется тротуарный бордюр, автор, гражданин Матросов И.П. выражал нигилистические антисоветские взгляды путем плевания в направлении окружающих граждан с особым цинизмом по предварительному сговору группы лиц. Конец цитаты. Когда мы добрались до вокзала, пошел 16:00 утра. Мы прошли по забитому мрачной ночной публикой залу ожидания, где в атмосфере висел печальный выхлоп многосотенного дыхания, без особой надежды присматривая себе местечко. Вдоль унылой очереди у билетных касс на нас побежал какой-то ботанического вида молодой человек с билетами в руках. Настолько приличный, что мы не разошлись в разные стороны, как стоило бы, а дождались, пока он подбежит. Видно, пытался в очереди впарить кому-то билеты и заметил новые лица. «Вас трое, задыхаясь», — сказал ботаник. «Студенческие есть?» «Ну?» — подозрительно ответил Матросов и на всякий случай прибавил: «Моя фамилия Холстенко». «Поезд отходит через 3 минуты!» — вполголоса завопил ботаник. «Давайте 9:60, быстро!» Я никогда в жизни ни до, ни после не видел, чтобы Бодров прыгал вне сцены. На сцене прыгал, да, и очень круто прыгал. Но вне сцены, в первый и последний раз на моих глазах, он прыгнул именно в тот момент. У меня сложилось впечатление, что подпрыгнул он как бы от неожиданности, как подпрыгивает человек, когда из-под ног у него опрометью выскакивает зазевавшаяся кошка. Однако на излете прыжка у Бодрова в руке уже была красненькая бумажка, билет Государственного банка СССР достоинством 10 рублей, и Бодров уже протягивал бумажку ботанику. «Сейчас», — засуетился ботаник, «40 копеек сдачи». «Мужик», — убедительно сказал Матросов, уже перебирая ногами в направлении перрона, «нафиг сдачу, давай билеты». Я выхватил у ботаника билеты, и мы, как стадо весенних кабанов, стопотом, гиканьем и свистом, расшугивая бледных ночных нищих и валя на скаку какие-то картонные коробки, помчались на перрон. Вагон был 15-й, и я на мгновение представил себе, что будет, если нумерация вагонов идет от хвоста состава. Но, по счастью, нумерация шла от головы. Мы впрыгнули в вагон мимо сонной проводницы, поезд залязгал, дернулся, загремел и покатился медленно, потом чуть быстрее. Звякнул под колесными парами первый рельсовый стык. Поезд, в котором не было вагона, ресторана и вообще никакой еды, кроме чая, ехал 18 часов, останавливаясь у каждого столба и на каждом полустанке. На крупных станциях, где наш медленный поезд тоскливо стоял по 15-20 минут, мы снова бегали с гиканьем и свистом до пристанционных буфетов, где удавалось наскоро купить каменно-плотные пирожные из песочного теста и запыленные бутылки пресловутой «Фиесты», которые мы затем жадно потребляли в своем плацкартном 15-м вагоне. Медленный поезд прибыл в столицу вечером в воскресенье на Забыловский вокзал вместо Невоградского, как оказалось, строго по своему расписанию. Был, оказалось, в расписании такой поезд. Так завершился этот знаменательный уикенд, позднее в наших анналах получивший наименование «Большого агитпопсового путешествия в Невоград». Это и в самом деле был агитпопс из агитпопсов. Вдумайтесь, проделать за 30 часов почти 1300 километров только ради того, чтобы пописать в ночную реку и украсть один булыжник с резиденциальной площади. Да, кстати, о булыжнике. Илья в тот же вечер отнес его на моднейшую улицу перестроечной столицы, пешеходный Горбат. и положил в приметном месте, возле будущей стены мира. Тогда ее еще не было ни ее, ни тем более будущей стены Дзяня. Дзянь был еще жив. На следующую весну мы еще ходили навещать этот булыжник. Потом он оттуда пропал. Тогда мы уже расстались с Матросовым, который создал собственную группу «Абсолютно алые в полной темноте под обстрелом» и, по нашему мнению, эксплуатировал там идеи раннего конкретного ужаса. Но все равно не хотелось бы думать, что те менты специально приезжали за булыжником в столицу.